Радио «Вера» представляет. Северная верста.
Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся в очередное путешествие по русскому северу. Путешествуем мы вместе с историком Игорем Горьковым. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня мы в Каргополе. Я думаю, что все из вас знают этот замечательный северный русский город. Чудесный совершенно, на берегу Онеги он находится. Город-музей. Знаете, как ни странно, но привычного транспорта и в Каргополь, для нас в Каргополь тоже не ходит. То есть для того, чтобы добраться, ходит автобус, ходит, вы можете доехать на машине. Но вот на поезде, например, до Каргополя вы не доедете. Чтобы попасть в Каргополь, вам нужно, если вы едете на поезде, доехать. А это, кстати, это самый распространенный способ, которым все пользуются, чтобы сюда добраться. Надо доехать до станции Няндома. И от станции Няндома до Каргополя еще примерно 80 километров, которые там вас может привезти автобус или такси. Ну, или если вы едете на машине, то понятно, что очень просто. В навигаторе забиваете Каргополь, в какой-то момент с федеральной трассы Холмогоры будет поворот, случится поворот, который вас туда и приведет. А мы с Игорем стоим на Соборной площади. Стоим мы возле храма Рождества Христова, собора Рождества Христова, почти на самом берегу Онеги.
Да, и это, конечно, Соборная площадь всегда духовный центр, символический центр и административный центр города. И Каргополь в этом смысле как раз очень здесь открывается с интересной точки зрения. Но, во-первых, мы тут как бы слышим отголоски самого названия. Да, Каргополе. Поле, понятно, а вот карга что такое? На самом деле, с точки зрения исследователей, это отзвуки говора прежних жителей этих мест, угрофинских племен, которые когда-то встретились здесь в далеком 12 веке новгородских колонистов. И Каргополе с этого симбиоза двух разных языков можно перевести как «воронье поле». Действительно, вот это место, где мы с вами сейчас стоим, это ровный берег реки Онеги. Здесь мы видим величественный Христорождественский собор, который относится еще к далекому 16 веку. Рядом Введенская церковь, которую сейчас занимает Каргопольский музей. Ну и вот за колокольней с левой стороны еще один храм, Иоанно-Предтеченский, который сейчас передан Русской Православной Церкви, где ведутся постоянные богослужения. И, ну и, конечно, колокольня. Она вот нарядная, интересная колокольня, которая обращает на себя неизбежно внимание. Колокольня 18 века. Ну, а вот собор Рождества Христова в первоначальном виде построен еще в далеком 1562-1562 годах. Это шестистолбный собор, что говорит о высоком значении Каргополя для древнерусского государства. Только крупные уездные города тогда получали подобного рода сооружения, только крупнейшие монастыри их могли себе позволить. И вот внимание, которое уделяет Иван Грозный освоению русского севера, вы помните, что был даже план гипотетический, о котором до сих пор спорят исследователи, но, возможно, он существовал, перенесение столицы в Вологду, а, собственно говоря, от Вологды уже прямой путь к Каргополю, потому что древний путь из Вологды на север шел через этот город.
Ну, естественно, древний путь не мог пройти мимо Каргополя, как такого значимого города. Мы-то сейчас с вами едем на машине по трассе Холмогоры, едем по дороге относительно современной, которая идет через леса. Вот Ломоносов с обозом шел через Каргополь.
Конечно. Так же, как и англичане-путешественники, которые путешествовали в Московию, да, они тоже проходили через Каргополь. И, в общем-то, надо сказать, что вот на этой торговле, которая шла через север с Британией и другими европейскими странами, Каргополь именно в 16-17 веках очень сильно поднялся, потому что именно как перевалочный пункт у него была очень интересная привилегия, между прочим. Иван Грозный разрешил каргопольцам закупать соль в соливарнях, которые располагались на берегу Белого моря и других местах, где были соленые источники на русском севере. А вот жители Вологды, например, они не имели такой привилегии. Они должны были в Каргополе эту соль покупать. То есть Каргополь продавал соль с наценкой, и за счет этого город имел очень серьезные выгоды. Но также, конечно, и пушнины, и лес. Вообще здесь очень богатая природа. Это все-таки не такой северный край, как, там, скажем, побережье Белого моря. Не такой суровый. Здесь можно вести сельское хозяйство. Здесь есть большие достаточно сельскохозяйственные угодья. И поэтому Каргополь расцветал. Вот свидетельством этого становится собор, который мы с вами сейчас видим. Интересно, что он построен из двух материалов. Используется и белый камень, кстати говоря, его месторождение тоже есть в окрестности Каргополя, и кирпич. Вот эта смешанная техника с точки зрения исследователей говорит о новгородском влиянии. Новгородцы, они умели использовать белый камень, вообще местный камень разных видов, и это, возможно, повлияло и на особенности собора. А так, это большой шестистолбный собор. Он, знаете, очень напоминает лучше храмы того времени, в том числе и в более раннюю эпоху возникший Успенский собор Московского Кремля, но он несколько раз обгорал, были страшные пожары, Каргополь вообще сгорал несколько раз дотла, город до сих пор в значительной степени деревянный. И, ну, что интересно, каргопольцы не разбирали обгоревшую церковь, хотя она почти утратила, например, свою древнюю роспись. Они его восстанавливали, и вот если мы с вами внимательно посмотрим, сейчас Алексей, обходя стены этого величественного храма, контрафорсы, наверное, в таком количестве их ни у одного другого древнерусского собора вы не увидите.
Да,
то
я
есть
тоже придумал.
Люди спасали эту церковь, конечно, стены расседались, как тогда говорили, под влиянием пламени, покрывались трещинами, но люди берегли этот храм, они его спасали, и вот поэтому он стал таким приземистым, он врос в землю, он расплылся немножко, даже, кажется, в этой земле. Но он, тем не менее, стоит. И вот очень, конечно, он красиво смотрится. И только здесь, в Каргополе, наверное, ты понимаешь, что такое древний русский белокаменный собор среди деревянного окружения.
Я как раз, знаете, в подтверждение ваших слов про белокаменный древнерусский вспоминаю, когда я первый раз оказался в Каргополе несколько лет назад. Это было август. Прекрасный теплый летний вечер. Я стою на берегу Онеги, реки Онеги, и передо мной собор, их очень хорошо видно. И ощущение, что ты вот не в таком таежном севере, а что ты где-то в каком-то городе Золотого Кольца находишься.
И вы знаете, я предлагаю сейчас храм обойти. Вот, ну, самый интересный вид всегда на храм открывается с восточной стороны, где есть алтарные апсиды, и мы проходим, смотрим на... Кстати говоря, вот утрата одна очень важная у собора, это, конечно, отсутствие до сих пор еще не восстановленного позакомарного перекрытия, которое было здесь в XVI веке и которого очень не хватает храма
сейчас. Ну и в XIX его уже не было, кстати.
Да, ну и в XIX не было, но надо восстановить. Я считаю, что в этом случае реконструкция оправдана. И вот мы спускаемся с вами сейчас к реке, ну, еще издалека, рассматривая городскую застройку, очень интересные купеческие здания по улице Гагарина. Дом номер 3, например, который издалека виден, это вообще беличья мастерская купца Блохина. То есть такое воспоминание о промыслах Северного края, где когда-то звери добывали, белку в том числе.
Мы идем навещать такого, знаете, жителя Каргополя, без которого сложно представить международную торговлю, развитие России в 19 веке.
Я как раз к тому и вел нас, что действительно люди здесь были промысловые, особенные люди, то есть они работали не от забора и до обеда, как к кстати, работали иногда крепостные, чтобы не перерабатывать на помещика. Эти люди были охотчие, они шли на сделку и пытались всеми силами выполнить контракты. Вот именно из таких людей рождались первопроходцы. Один из них, Александр Андреевич Баранов, удивительный человек, хозяин Аляски, первый правитель русской Аляски, собственно говоря, человек, который дал распоряжение построить известный сейчас в Америке город Форт-Росс,
да, вот, в Калифорнии,
который вторым браком был женат на дочери индейского вождя, от нее имел детей. То есть, собственно говоря, жизнь свою положил на освоение Аляски и стал таким как бы связным между вот этой северной Россией и той новой Россией, которую наши предки осваивали в Сибири, на Алеутских островах в Америке. Личность колоссального исторического масштаба, конечно. И вот мы с вами спускаемся сейчас дальше, и уже, собственно, вот она, Онега, прекрасная река. И, вы знаете, тут, собственно, прям можно даже купаться, вот пляж рядом расположен. Я хочу обратить ваше внимание сейчас в другую сторону. Мы понимаем, что на севере люди живут и жили по-другому. Вот сохранилась еще полоскальня. Женщины вот именно сюда, на берег, выносили белье и прямо в реке его полоскали. Я даже думаю, что и сейчас это вполне происходит, ну, может быть, не в центре города, но, во всяком случае, где-то на окраинах такая практика еще существует. Конечно, когда мы смотрим на эту красоту, Алексей, нельзя забывать и о том, что на все это наложила определенный отпечаток, свою тень наложила эпоха ГУЛАГа, потому что Каргополь – это прекрасный древнерусский город с удивительным количеством памятников архитектуры, но это одновременно и управление каргопольских лагерей.
Да,
и
да, да,
это место важно. Ссылки многих исповедников веры. Многие из них остались навсегда в этих лесах. Вот из наших, например, бутовских людей здесь многие очень побывали.
А мы напомним, что Игорь Горьковый еще директор мемориального центра Бутово.
Да, вот, например, священномученик отец Александр Зверев многие годы провел здесь, в каргопольской ссылке, настоятель храма святителя Николая в Звонарях в центре Москвы, потом расстрелянный на Бутовском полигоне. То есть вот это тоже надо помнить, и здесь есть люди, которые это помнят. Вы мне рассказывали, что здесь крестный ход проводили.
Да, я не знаю, мне кажется, он может быть и неоднократный. Я участником был одного несколько лет назад как раз. И, возможно, это проходит эти, и крестный ход, и какие-то памятные мероприятия проходят каждый год. Но как раз тогда вот от Христорождественского собора до центра, до того места, где находилось управление лагерей Каргополь-ЛАГ, шел крестный ход, там служилась панихида. Но надо сказать, что самого лагеря в Каргополе не было, насколько я помню. А сеть лагерей, относящихся к управлению Каргополь-ЛАГ, была раскидана по тайге нынешней Архангельской области на многие сотни километров.
Вот такое суровое, одновременно прекрасное место.
В Каргополь обязательно нужно ехать. Я, друзья, уверяю вас, что это чудесное, прекрасное место, этот город, куда многие мои знакомые, приезжая первый раз, потом начинают ездить. Я знаю тех, кто ежегодно сюда приезжает. Если вы едете из центральной части России, ну да, на это надо потратить какое-то время. Если вы едете совсем издалека, ну, понятно, да, что это не самый ближний путь. Но от Москвы на самом деле не так уж и долго. На машине за день люди проезжают, в светлое время суток, летом. Можно доехать даже за день. Но лучше себя, конечно, не переутомлять и переночевать где-нибудь в Вологде. Спасибо большое. Посетили мы Каргополь с Игорем Горьковым, историком. Я Алексей Пичугин. Путешествуйте по русскому северу вместе с нами и наслаждайтесь им.
Всего самого доброго. До свидания.
Всего хорошего.
Северная верста. Программа создана при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива-2022».